Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 8 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите к нам на YouTube, «Говорит Москва» он называется. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. И в телеграм-канале радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. Чтобы найти любой из наших ресурсов, достаточно просто вбить в поисковике, например, в Яндексе, «Говорит Москва» и название того ресурса, который вы хотите найти. Все вам сразу выдаст ссылку и спокойно берете, подписывайтесь, смотрите трансляции. Там же вбейте «Бабаян в здании» и подпишитесь на мой личный телеграм-канал. Лишним точно не будет. Итак, значит, что мы сегодня с вами будем обсуждать? Да мы будем с вами обсуждать вчера, по факту. Потому что мы вот как вышли, у нас, обратите внимание, в последнее время вот мы выходим прямо сразу после того, как завершается программа «Отбой», как будто вот дослушивают важные, нужные люди, и потом идут, делают уже какие-то свои дела, идут там на пресс-конференции раздают, выступают где-то и так далее. И вот вчера... Сразу после завершения программы «Отбой» Владимир Владимирович Путин начал свое выступление на Валдае в Сочи и потом отвечал на вопросы экспертов, которые там были в зале. Я думаю, прям подробно по поводу самой этой встречи вам в понедельник главный редактор расскажет, потому что он там присутствовал. А мы вот давайте по существу сегодня поговорим. Много всяких разных высказываний прозвучало вчера. В том числе очень много было. Ну, в основном это была международка. Очень много прозвучало высказываний по поводу наших взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки. Прозвучало поздравление Дональда Трампа с тем, что он переизбрался на свой новый срок президентом. Было сказано про то, что будут вроде как какие-то... Ну, вообще, если глобально так разбирать все, что говорил Владимир Путин, он говорил так и про Японию, он говорил так и отвечая там швейцарскому журналисту про Запад в целом. Он говорил так... Там очень хорошая была фраза про... С кем же он сказал-то, что буду я разговаривать или не буду? Я вот не помню, от кого он отталкивался, он сказал, ну, я вообще-то и с Макроном в нормальных отношениях был, да и с Шольцем в нормальных был отношениях, но они в какой-то момент решили, что они не хотят больше со мной общаться. Ну, так, ну, ладно, не хотят и не хотят, нам, в принципе, без разницы. Захотят, если будем говорить. То есть глобальная мысль с Нетаньяху, да, это про Нетаньяху, по-моему, было, да-да-да, точно-точно. Глобальная мысль Владимира Путина была такая, что мы готовы разговаривать с кем угодно. Мы ни от каких разговоров, от переговоров ни с одним лидером ни одной страны в мире не отрекаемся. Мы со всеми готовы вести диалог. И готовы вести его и с Дональдом Трампом, и будем вести диалог с Макроном, Шольцем, если они снова захотят переговариваться и так далее. Вот это такая красная линия, которая шла, в принципе, через все вчерашнее мероприятие. Вообще мероприятие было такое достаточно вдумчивое, экспертное. Очень-очень спокойно президент сидел, очень спокойно, неторопливо рассуждал, отвечал на вопросы. Такое камерное, знаете, вот у меня произвело впечатление камерного мероприятия. Если вы не смотрели, можете, конечно, найти. Я вот сначала думал, зачитывать вам, не зачитывать, не знаю, вот вы мне скажите. Напишите мне, надо вам зачитывать краткое содержание вчерашних высказываний Владимира Путина? Или вы в курсе? Асан успел Rush Today, да, и про... Родной Арти тоже было, были сказаны приятные слова. Он сказал, что Арти — это опора, единственная опора наша вот там где-то за рубежом, в западном мире, в отличие от того, от их сетей безумных, которые они раскинули, информационные сети по всему миру, у нас вот есть только Арти. Но это правда, ну что, так сказать, работаем, да, и коллеги, и все работаем. Ну, президент прав. Что я могу сказать? Президент прав. Вы подписывайтесь. Чего? Вы подпишитесь на Арти заодно. Президент советует. Роман вопрос задавал? Нет, не задавал. Там в основном, да не в основном, там практически все задавали иностранные коллеги, участники Валдайского клуба. Ну, говорят, зачитайте. Ну, давайте, значит, зачитаю вот то, что у меня здесь есть. Тезисно. Вчерашние высказывания Владимира Путина. Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения вашингтонских и брюссельских начальников, призывы Запада нанести России ядерной державе. Стратегическое поражение демонстрирует запредельный авантюризм. Никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано Западом. России выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участником сложнейших процессов. По мнению президента, следующее десятилетие будет не менее, а то и более сложным. Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос, мы или они. И, кстати, вот это тоже, ну, согласитесь, это пересекается с тем тезисом, что готовы с кем угодно разговаривать. И в ответ на вопрос, там был задан вопрос, мне очень понравилось, что это прозвучало, потому что мы с вами обсуждали несколько раз эту тему здесь в эфире. Если вдруг Соединенные Штаты Америки сейчас придут и скажут, давай дружить против Китая, ну, я так грубо, да, сейчас своими словами пересказываю вопрос, будет ли Россия таким образом дружить, ну, согласиться. Есть ли вероятность, что Россия согласится на предложение Соединенных Штатов Америки? И президент сказал, что задача России... Россия ни с кем не дружит против кого-то, сказал Владимир Путин. Россия дружит для того, чтобы дружить, сотрудничать и так далее, не объединяться в какие-то союзы против конкретно, например, там, Соединенных Штатов Америки. И, в принципе, если придут, скажут, хотим дружить, ну, значит, будем стараться как-то дружить, будем смотреть, что с этим можно сделать. Так, ладно, значит, дальше. В мире идет не просто схватка за власть, а столкновение самих принципов отношений стран и народов. Все чаще демократию принимают не как власть большинства, а как власть меньшинства. Претензия на политическую монополию все больше истощает те страны, которые пытаются проводить такую политику. В политике США и их союзников все чаще заметен принцип «не доставайся же никому», но это очень опасная формула. Наши оппоненты полагали, что нанесут России нокаутирующий удар, но этого не произошло. Так, это идет не все. Где у меня было? Где-то в другом месте. Все, сейчас подождите, я вам найду. У меня все есть. Значит, вот еще. Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так и будет впредь. Россия защитит себя и россиян, ни у кого не должно быть иллюзий. Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле. НАТО из политического альянса превратился в военный. США создают блоки в Восточной Азии, и сейчас туда влезает НАТО. Расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России. Страны НАТО вынудили Россию, добились чего хотели с началом украинского конфликта. Украину используют как инструмент борьбы с русскими. Трампа затравили со всех сторон во время первого президентского срока, а его поведение в момент покушения произвело впечатление, он проявил себя в экстраординарных условиях очень мужественно. Там был целый блок, посвященный Дональду Трампу, поговорим о нем отдельно. Поздравил, соответственно, Владимир Путин Трампа с избранием на пост президента и заявил, что Россия готова к контактам. Россия сотрудничает и дружит с Китаем, не против кого бы это ни было, и не считает, что КНР проводит в Восточной Азии агрессивную политику. Это вот то, о чем я вам сказал несколько ранее. Россия начала проводить учения с Китаем в ответ на проведение США учений в азиатском регионе. Не исключена возможность проведения России совместных учений с КНДР. Индия — единственный партнер и союзник России на протяжении десятилетий. Там и про Индию тоже было много. Вообще очень всеобъемлющая была такая по международной политике, по международной повестке. Всеобъемлющее мероприятие было вчера. Значит, о чем я хочу... Давайте начнем все-таки с Дональда Трампа, наверное. Вот Владимир Путин отдал пас. Да? И складывалось ощущение, что мяч на нашей стороне. потому что Дональда Трампа избрали, теперь должен был быть какой-то ход от президента России, поздравить, не поздравить, все очень долго там рассуждали, будет ли поздравлять, не будет поздравлять, Пескова спрашивали об этом, тот говорил, не входит в планы, но вот президент сделал это в таком формате, на публичном мероприятии, поздравил, сказал, что Дональд Трамп там очень мужественно себя проявил, когда на него было совершено покушение, все, он проявил себя как мужчина, и в первый раз его затравили, сейчас есть вероятность, что наверняка уже так у них не получится, будем смотреть, как там все это будет, у него хорошие взаимоотношения, сказал, с Дональдом Трампом и так далее, и как будто отдал пас туда, в сторону Дональда Трампа. Соответственно, это наводит нас на мысли, что наверняка этот разговор все-таки состоится. Все-таки состоится. Что ждете от разговора? Я думаю, что вероятность разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом со вчерашнего дня выросла практически до 100%. Разговор точно будет. Ну, по телефону, скорее всего, сначала. Что думаете? Трамп сказал, что пообщаемся. Да, Дональд Трамп тоже отреагировал практически молниеносно и сказал, что да, разговор будет. О чем, как вы думаете, будут разговаривать на этом самом разговоре президент России и уже избранный президент Соединенных Штатов Америки? Как, в каком тоне будет этот разговор? Сейчас у нас, значит, что сейчас у нас говорю? Сейчас у нас смс-портал 925-48-94-8, телеграм у нас сейчас, говорит МСК-бот, и звонки 7373-94-8, код 495, я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Ну, я бы, в отличие, я услышал эфир вчера, знаете, не надо поддаваться самообману, умопомрачению и самодурству о том, что Трамп питает какие-то иллюзии в отношении Путина, который еще в марте 22 года предлагал, укорял Байдена то, что он не отдал приказ натовской и американской авиации, расквартированной в странах Североатлантического блока, бомбить российские войска, которых Путин послал как интервентов в свободолюбивую демократическую страну, где процветает демократия, права, свободы, институты гражданского общества. Это во-первых. Во-вторых, есть план, уже составленный Трампом, Джонсона и Трампа. Это ультимативный план, и об этом наконец-то обмолвились российские СМИ вчера на втором канале РТР и на НТВ, где Трамп сказал, если Путин этот план не устроит, мы завалим лизингом на 500 миллиардов долларов Украину оружием, и украинские войска отожмут все территории, на которых они не только сейчас находятся, но и граничат с Российской Федерацией. Дело в том, что, да, Путин, мне не нравится, почему Путин, я бы сказал, скажу жестко, лебезит, и авансированно строит иллюзии в отношении Трампа. Никаких хороших отношений не было.
Да, вы считаете, что какие-то иллюзии строят насчет Трампа?
Да, я думаю, что это авансированная какая-то лесть к Трампу. Понимаете, неоправданная ни в чем. Я вот, понимаете, вот слушал экспертов, я не буду перечислять фамилии, которых вы приглашаете в эфир. Вот Васильев такой профессор есть, специалист по Америке. Он не слушал выступления Трампа перед своими сторонниками, я быстро скажу, в Канзасе, в Техасе. Буквально недавно. Когда касалось темы непосредственно... У меня вот родственники живут в Канаде, я вам сейчас быстренько скажу. Выступая перед трампистами, перед многотысячной толпой, когда профильного вопроса касался русского, я бы назвал такого русско-украинского коллапса, он сказал без всякого интерпретации с английского языка. Я не единственный президент, и никто до меня не ставил, и в том числе и Байден, и Обама, Россию на место и Путина. То ли он хвастался, что именно он вместо палаток, одеял, подушек и медикаментов, которые посылал Обама ВСУшному отребью, он с 17-го года на первый его траж был по летальному оружию, включая сотни джавелинов на 47 миллионов долларов. Перед тем, как хлопнул дверью в Белый дом в 19-м году в Белом доме, уйдя с президентского поста, он на летальное оружие выделил без ратификации Конгресса, Палаты представителей и Сената, что ему позволили за год до его сложения полномочий в отношении России, выделил 510 миллионов долларов на выделение военной помощи. Вот, и последнее хочу сказать. Вот у меня родственники живут в Канаде, все говорили, наши дутые, так называемые эксперты, Зеленский пытается сидеть на двух стульях с Байденом, Камала Харрис, ну, я имею в виду от демократов, и с Трампом. Почему он повернулся к нему лицом? А как раз после этих выступлений, когда Трамп похвастался, что в любом случае, если агрессивный свой план Джонсон и Трамп, Путин не одобрит и не сделает, и не выведет свои войска с территории Донбасса, он как раз вот эти диаспоры в питейных заведениях Канады, а вы знаете, там очень сильное лобби не только в Америке, а тем более в Канаде, укробандеровское. Вот в питейных заведениях и в пабах, где транслировались вот эти предвыборные агитки Трампа, они просто гигикали и скакали. И поэтому вот я еще добавлю, вот мои родственники ушли в лютеранство. Почему? Потому что РПЦ в Канаде, оно полностью русофобское и контролируется укробандеровским отребьем. И они перешли в лютеранство, чтобы их не доставали. Они знают, там вот, знакомые, что они с России, и их просто достали вопросы, вы за кого, за Путина, либо за Киев. Вот такая вот ситуация. Не надо строить иллюзии, во-первых. И тем более, еще хочу сказать, Трамп 9 раз оставался банкротом. За ним стоит Deep State. Одно из банкротств, как успешного в кавычках бизнесмена, достигало почти миллиардов долларов. Кто ему помог не только стать рукопожатным среди истеблишмента политического Соединенных Штатов Америки, но и стать кандидатом в Соединенные Штаты Америки, президента Соединенных Штатов Америки? Это нетрудно догадаться. Последнее скажу. За ним стоят оружейное лобби, это прежде всего банкиры. А я напомню, что шифы еще со времен Первой войны, Первой мировой войны, спонсировали Международный Красный Крест и Врачи без границ. И за ним стоят так называемые дельцы по созданию в том числе и оружия, и научно-технических разработок, включая космические. Это дельцы из Нью-Мексико, Лос-Аламосе, где находятся военные заводы, подземные заводы на большой глубине, и которые непосредственно и имеют отношение к модернизации и Trident 2D5, и Minuteman 3.
Ладно, хорошо. Так, значит, по очереди. У меня что-то родственники лютеране из головы не выходят, но давайте по очереди попробуем. Масоны, конечно, помогли, пишет Виталий Филей. Это был Вась. Многие меня спрашивают, это был Вась, это был Вась. Он же, по-моему, представился. Вась-то был, да. Значит, лебезил Путин перед Трампом. Это не нравится. Я как раз вот этого вообще не увидел. Вот как раз, мне кажется, все, что происходит сейчас во взаимоотношениях Владимира Путина и Дональда Трампа, это полная противоположность этому. И поэтому мы не увидели никакого звонка. Увидели вот это такое публичное поздравление, но даже оно было так оформлено, ну, как не по своей воле, да, как будто. То есть задают вопрос, и отвечая на вопрос, Владимир Путин, ну, говорит, ну, я, конечно, поздравляю, да, посмотрим, как оно будет дальше. Вот в рамках тех самых высказываний, о которых я уже говорил, что мы готовы вообще с кем угодно не договариваться, а разговаривать. Мы за то, чтобы разговаривать. Если с нами не хотят разговаривать, мы тоже тогда не будем. Но, в принципе, если хотите, давайте поговорим. Вот такой посыл у Владимира Путина был вчера весь вечер. И в рамках этого же посыла абсолютно адекватно звучит все то, что было высказано в адрес Дональда Трампа. Теперь посмотрим, как будет он. А то, что он там какой-то супер-пупер ястреб и так далее, что не стоит делать вид, как будто мы этого не замечаем, так как раз, мне кажется, вот во вчерашнем эфире этого было не так уж и много. Я только об этом и говорил, что ничего хорошего на самом деле в Дональде Трампе на этой роли-то нет. В отличие от той же самой Камалы Харрис. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Фу, алло.
Да, здравствуйте.
Да, Георгий. Добрый вечер.
Добрый вечер. Фу.
Я только сейчас дух перевел вот от предыдущего звонка, от этого потока сознания. Но это не Вайс, по-моему, был.
Не, Вайс это был, у меня подписано.
А, да?
Да.
Ну, значит, он проснулся. Теперь потужим. От встречи не жду ничего хорошего. Вот.
Но это будет не встреча все-таки, это будет, наверное, телефонный разговор сначала.
Ну, разговор, да, телефонный сначала. Никаких иллюзий и не строю. Исходя из хотя бы даже из предыдущего срока Трампа. Вот так. Ничего хорошего. Было бы... Для нас был бы, наверное, Харрис лучше. Я тут Владимир Владимирович говорил об этом.
Владимир Владимирович говорил, да. Но там, знаете, так Владимир Владимирович об этом говорил, что вот там не поймешь. Вот он вроде то ли он троллил их, то ли он их не троллил. Я-то искренне считаю, что Харрис была бы лучше. Но с Харрис невозможно разговаривать. Абсолютно точно. Партия Харрис в эфире, пишет Алекс. Да, с Харрис было бы невозможно договариваться с Трампом абсолютно. Не просто возможно. Разговор с Трампом, он произойдет в ближайшее время. До того, как он станет президентом. Но тут интересный еще один нюанс вошел в чат. Вчера на уровне Государственного департамента Соединенные Штаты Америки, а, соответственно, нынешняя администрация президента Байдена, уходящая, ну, начала делать такие супер непрозрачные заявления по поводу того, что Украине-то надо вступать в переговоры. И многие, я видел, понесли, типа, о, уже, типа, пошла, уже пошел прогрев, все, они ждут Дональда Трампа, и поэтому уже заранее начинают эти разговоры. Но только там сейчас эти слова произносят как раз самые ярые противники Дональда Трампа. Это не его сторонники. Это администрация Байдена говорит о переговорах сейчас. И мы поддержим Украину, обязательно поддержим, все дела. Это не трамписты, это его враги. А вот зачем его враги делают заявления, которые встраиваются в повестку будущего президента? Это вдруг у них там такое единение появилось двупартийное? Но я что-то в это единение не верю. Вот здесь есть о чем поразмышлять, согласитесь. Хотят подложить свинью под Дональда. Угу. Как сказал бы сам Дональд Трамп, Рози О'Доннелл, да? Ну, может быть. Может быть. А вот что за свинью они хотят подложить? А может быть, они хотят его опередить? Отобрать у него его повестку? Отобрать у него его, ну, не мечту, конечно, ну, вот плюсик, который он может себе в карму поставить? Или еще, может, какие-то у них задачи? Ну, это ж странно. Согласитесь, странно. Администрация Байдена просто хочет встроиться в будущее достижения Трампа, потом скажут, что мирный процесс начал Байден, а Трамп всего лишь закончил. Ну, вот это все, да, близко как-то к смыслу. Ну, что-то хитрят, темнят. Вот началась какая-то игра такая на грани, и осталось им играть в эти игры всего лишь там пару месяцев. Но, тем не менее, ну, когда? 20 января, да, должна быть инаугурация президента США? 20 января, ну, 3 месяца, хорошо, там, плюс-минус. Но игра началась, уже интересно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 8 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также идет трансляция у нас на канале на Ютубе. Называется наш канал «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте лайки. В Телеграме нас зовут «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Чтобы везде подойти, подписаться, надо просто вбить в поисковик «Говорит Москва» название нужной соцсеточки, и вам выдаст ссылку. Спокойно заходите, подписывайтесь и наслаждайтесь просмотром или прослушиванием, как хотите. Еще можете подписаться на мой личный телеграм-канал «Бабаян в здании». Он называется. Искать удобнее всего точно так же. США нужно начать со снятия всех санкций. Дальше можно поговорить о 404-й. Пишет Егор. Егор, этого точно не будет. Вот что-что, а этого не будет точно. Так. Угу. Так, да, Николай прислал здесь просто сообщение, написал, попросил его не зачитывать, я поэтому тут что-то немножко подзамолк. Не, Николай, вы там что-то не так услышали, там все правда в том, о чем вы мне пишете. Насколько я помню, ровно столько раз, сколько Трамп встречался с Путиным лично, столько же раз он перед встречей делал воинственные заявления, но после встречи было понятно даже по внешнему виду, кто вышел из переговорной победителем, и это был точно не Трамп. Я понимаю, о чем вы говорите, скорее, знаете как, он все время делал действительно такие воинственные заявления перед любыми встречами, а на самих встречах выглядел очень довольным, веселым, таким жизнерадостным и расположенным к своему собеседнику. И это было и с Владимиром Владимировичем, и даже когда он там с лидером Северной Кореи общался, тоже он был таким же. Мне кажется, это просто особенность его ведения им переговоров. Он просто так ведет переговоры, вот все. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, сегодня слышал одно, буквально минут 20 назад, одно интересное заявление бывшего сотрудника администрации США. Может быть, даже при Байдене или до него. Ну, не при Трампе, который был. Он сказал, что, возможно, Трамп для своих сторонников, ну, выйдет победителем и, ну, в плане урегулирования там украинского кризиса. Uh-huh. То есть, даже если он будет заставлять там Зеленского и заставит отдать полностью эти четыре области России, чего требует, да, Россия, uh-huh. чего будет добиваться, он это интерпретирует как сохранение независимой Украины. Я еще добавлю от себя, я тоже такую оценку слышал, как вообще спасение всего мира от мировой войны. То есть, это вот будет такая риторика. Он объявит, что вот он сохранил независимую Украину и спас весь мир от Третьей мировой войны, отдав при этом, естественно, вот четыре области России. Ну как отдав? Заставив Зеленского, там других, значит, деятелей Украины отдать это. И, ну вот, дальше еще условия о нейтральном статусе Украины и о демилитаризации Украины. Это тоже придется принять всем, и Украине, и Трампу, наверное. Но здесь гарантий полных нет. Так что, мне кажется, вот это такой подход интересный. Потому что вот вчерашний сброс в газете, это, конечно, пустышка. Не стоит обращать на это внимание. Но только время покажет. Там, по-моему, 17 декабря окончательно вот эти выборщики, ну, между собой соберутся и утвердят результаты uh-huh. выборов. Вот. То есть это где-то уже, наверное, после 17 декабря. Хотя разговор с Путиным может состояться и раньше. Естественно, раньше инаугурации, даже, может быть, раньше 17 декабря, ну, либо после 17 декабря, соответственно. Ну, и Путин вчера вот на Валдайском форуме, он же в процессе выступления тоже поздравил, так сказать, Трампа с избранием, так сказать, вот, используя для этого площадку форума Валдайского. Поэтому здесь остается только вот вопрос времени. Но здесь, опять же, нет гарантии, что Трамп все-таки согласится российским вариантом мира и урегулирования вот украинского кризиса пресловутого, ну, такие шансы весьма, так сказать, немалы. Потому что Россия, ну, она не пойдет. Не пойдет на вот территориальные уступки. Потому что вот эти требования, они же в июне были высказаны президентом России. Это практически минимальные требования по территории, так сказать, и по вот статусу Украины нейтральному и демилитаризованному, так сказать. Uh-huh. Мне кажется, вот так это можно рассмотреть.
Uh-huh. Uh-huh. Да, ну ладно, хорошо, но вот по поводу, я не знаю, там, кто из администрации Трампа высказывался, из бывшей, я не видел этих сообщений. Я видел сообщения от Блумберга, например. А вот Блумберг со ссылкой на свои источники, это свежая история, считает, что Трамп не может просто подтолкнуть Украину к уступкам Путину, не получив ничего взамен. Что все-таки что-то Трампу нужно будет предложить. Вот прямо про это, например, АК пишет, это наш слушатель. Говорит, все говорят, что Трамп бизнесмен, переговорщик. Но вопрос, они-то нам что-то предложат. А нам что есть предложить Америке? Ничего, пишет АК. Что мы можем предложить? Давайте тоже попробуем с вами нащупать. Есть ли у нас действительно что предложить Соединенным Штатам? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Георгий, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Я считаю, что переговоры, значит, с Трампом... Алло?
Да, я слушаю вас, слушаю, вы здесь.
Да. Спасибо. Я считаю, что переговоры, конечно, в любом случае нужно вести. Uh-huh. Вот, какие будут предложены условия. То есть смысл, понимаете, в чем? Должна быть какая-то отправная точка. То есть вот сейчас Трамп переизбрался... Он будет заниматься этим вопросом с чистого листа, понимаете, с чистого листа, без обид, как бы без амбиций и так далее. Ведь дипломатия – это искусство компромисса, понимаете, то есть нам uh-huh. надо будет обязательно нащупать компромисс, такой компромисс, чтобы наши интересы были соблюдены и, значит, соответственно, какие-то, ну, интересы или интересики Украины, потому что выходить на переговоры, значит, с какими-то жесткими требованиями, это уже не компромисс, это уже ультиматум. С таким подходом никто ничего не добьется. ни Украина, ни Россия. Если не добьется, если, значит, это будет сорвано, или мы опять заползем в тупик все вместе, значит, что дальше, понимаете? То есть, что, понимаете, вот будем говорить так, ну вот что для России дальше? Вот что, понимаете, что? Трамп, ну, предположим, Трамп скажет, все, ладно, ребята, я умываю руки, ну, конечно, такого не будет, давайте, махайтесь дальше. Что будет дальше? То есть, понимаете, когда наступит тот момент, когда Россия скажет, вот все, значит, давайте теперь вести переговоры, мы готовы. Mm-hmm. То есть, понимаете, открывается какая-то бездна, если будет что-то сорвано и не будет достигнут компромисс, за которой жертвы, смерти, трагедии, и так далее, и так далее, и так далее. То есть обязательно сейчас нужно будет, во-первых, я считаю, для начала то, что сказали, санкции снять, ну да, надо это требовать, конечно, по крайней мере, какую-то часть санкций. Значит, второе, надо обязательно начать с отправной точки, то есть надо прекращение с обеих сторон, значит, под каким-то контролем, значит, ведение боевых действий. То есть надо ситуацию заморозить. Почему? Потому что, ну, многие говорят, там, мы не будем замораживать, мы будем, значит, вести переговоры и рубиться там и так далее. Угу. Но каждый день в этой ситуации будут погибать люди. Ничего дороже человеческой жизни нет. Угу. Понимаете? Поэтому наша власть должна, в конце концов, это понять, угу, что погибают люди каждый день. Угу. Надо каким-то образом это останавливать. То есть переговоры неизбежны.
Ну, вот вы останавливаете, они... предположим, как вы говорите, замораживаете, да, начинаете переговорный процесс. В тот момент, пока идут переговоры, они перегруппировываются, накачиваются вооружением, подгоняют войска на те позиции, на которых этим войска им нужны, и говорят, как уже говорили в Стамбуле, а нет, все, переговоры обнуляем, снова погнали, и вы оказываетесь в невыгодной позиции.
Смотрите, мы уже на эти грабли наступали, они уже такую фин с нами уже провернули один разочек такой, понимаете?
Да.
Ровно поэтому здесь надо будет вести переговоры нашим дипломатам таким образом, чтобы, если не мы, то хотя бы гарант, значит, ведения этих переговоров, пусть это будет Трамп, вот, да, который
как может
будет
быть,
гарантировать.
Как может быть одна из заинтересованных сторон гарантом?
Ну, он... Ну, а как же? А как иначе? То есть, понимаете, кто-то
давайте
должен...
тогда Путин будет гарантом.
Нет, вы меня не дослушали. То есть, гарант чего должен быть? То, что вы сказали, со стороны Украины не будет. Никаких перегруппировок.
Так вот, я и говорю, давайте Путин будет гарантом тогда.
Ну, пусть они оба будут гарантами.
Ну, тогда никто
оба
не гарант.
Оба будут гарантами. Как только там они что-то начали, шевеление какое-то, скрыть они это не смогут. У нас космическая разведка, все это видит прекрасно. Значит, вот и все. И сказать им, что, ребята, значит, если вы хотите мира, значит, давайте таким образом. И все, если они будут нас обманывать, значит, там надо что-то уже, какие-то другие меры принимать. Я думаю, что если Трамп и Путин, они выступят переговорщиками и арбитрами в этом вопросе, то, ну, вряд ли хохлы там начнут ковыряться. Ну, зачем им это нужно, понимаете?
Да, ладно, я понял, но это если только учитывать, что Дональд Трамп действительно будет в этом заинтересован. Такой гарантии ни у кого нет. Как может быть гарантом одной из сторон конфликта? Знаете, в чем отличие, вот тоже принципиальное отличие между Дональдом Трампом, у нас все, трансляции нету, другая камера, то я смотрю, Осипов подошел, мне камеру отключил, хорошо не подошел, знаешь, микрофон не начал разбирать, как на концертах, знаешь, эти подходят, начинают разбирать, я думал, уже вокруг меня тут студия решили разобрать. В чем отличие между Трампом и Байденом как администрацией? Дональд Трамп даже и варианта не допускает, что переговоры будет вести не он с Россией. А администрация Байдена постоянно говорит, что она не имеет никакого отношения к этим переговорам, типа разговаривать должна Украина с Россией. Вот Трамп на этом уровне, он честнее, он признает себя стороной конфликта. Говорит, что он будет эти истории останавливать, что он будет вести переговоры, а никакая там не Украина. При Трампе Украина даже за дверью особо не посидит, и их просто перед фактом будут ставить. Вот это тоже это абсолютно ясно на данный момент. Но никаким гарантом они быть не должны. И когда речь идет о каких-то заморозках конфликта, да у них уже не может быть никаких заморозок конфликта, потому что у нас перед носом был пример, как это выглядит, когда мы отводим свои войска, и в этот момент нам говорят, ну все тогда, значит, мы продолжаем нашу добрую волю, как это было названо тогда, воспринимают как слабость. Ну хорошо, ладно, никакой заморозки, значит. Любые переговоры ведутся в процессе. Чем дольше ведутся переговоры, тем меньше земли у Украины. В этом смысле формула очень простая. Мы можем предложить Хамас, пишет Виталий Филим. Что именно? У нас хорошие отношения с Хамас, с катарской монархией и прочими заливными монархиями. Мы можем в обмен на Украину надавить на хамасовцев через катарцев и побудить к переговорам Нетаньяху. А Нетаньяху — это большой друган Дональда Федоровича. А страна, которая не воюет с соседями, очень ценит Трампа. Вариант на поверхности и, как кажется, гораздо более важный и весомый для Трампа, нежели Китай. Это хорошая точка зрения. Вот, мне нравится, что вы туда, в сторону Ближнего Востока, смотрите, как определенный тоже предмет для торга, потому что действительно это вопрос не региональный, это вопрос глобальный, то, о чем сейчас будет вестись речь между президентом России и президентом, избранным президентом Соединенных Штатов Америки. Я специально говорю именно избранным, потому что в тот момент, когда будет вестись первый разговор, это даже нельзя будет назвать переговорами, на самом деле. Это будет вот просто разговор на тему. Потому что Трамп еще даже не будет официально в должности. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Это Максим, Москва.
Да, здравствуйте.
Я вообще думаю, что так вот по-хорошему не будет никаких переговоров. И все будет идти, как идет. И переговоры эти не нужны. Вот там кто-то сказал, да, вот и вы говорите, вот вы вспомните прибалтов, да, когда они нам пели, что там никакое НАТО не полезет никуда, там ничего не продвинется. А будет так, что вот, допустим, они сейчас отдают нам, да, вот все вот это, то, что мы хотим, и объявляют нейтральную Украину. А потом они все это сольют, как они это всегда делают, ну, как Запад всегда нас сливает. И примут их и в ЕС потихоньку, и в НАТО их потом начнут принимать. Угу. Вот. Ну а что туда? Вводить наши войска, допустим, как там вот у нас там, где они, в Карабахе стояли, на это не пойдет никто. А то, что они там свои голубые каски поставят, вы же понимаете, что это будет. Угу. Поэтому я говорю, что раз уж мы туда влезли, надо их додавливать потихоньку, додавливать. И никак иначе. Угу. Потому что, ну, какие с ними могут быть переговоры? Ну, американцы, они хитрые. Они же все равно сольют. Угу. Потом. Да, вот, ну, у меня такое мнение.
Да, но то, о чем вы говорите, это все равно переговоры. То есть говорить о том, что переговоров не будет, давайте, хорошо, давайте разделять. Переговоры — это вот в Стамбуле были переговоры, или в Белоруссии были переговоры. Это прям две группы, они собираются в заранее подготовленном помещении, заходят без камер, общаются долго, там вырабатывают документ какой-то по итогам переговоров. Вот это давайте будем считать за переговоры. А сейчас мы говорим с вами о разговоре между Трампом и Путиным. Это наметки какие-то будущих соглашений, наметки того, как можно будет решать проблемы друг с другом. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер,
Георгий.
Здравствуйте,
добрый вечер. Вот, знаете, как его, я вчера вам звонил, я против любых переговоров.
Да.
Двух пацанов я уже положил своих. Вот, как его... Просто не хочу, блин, и даже слышать этого не хочу. Вот сегодня целый день я смотрю телевизор, вот, переговоры. Какие могут быть переговоры, блин? Я сегодня разговаривал, вот, у нас типа клуба есть, кто погиб на этой войне уже, на СВО, извиняюсь, чтобы вас не подставить. Вот. Никто слышать об этом не хочет. Я вам вчера говорил, что я, после первой чеченской кампании, вот, меня трясло всего, а сейчас вообще от этих вариантов, в общем, против мы. Родители погибших, хотя бы кто, вот в Москве, из Москвы погиб, вот, против, и... Не может быть, неужели наши ребята просто так дали свою жизнь за это говно. Извините, только победа, и полная капитуляция этих, как у вас говорят, Хохлоукров, один из мною уважаемых слушателей. Только давить, и только наши условия должны быть. Только давить и только их добить всех, чтобы они потом думали, как восстанавливать свою страну, а не чем с нами воевать. Вот. Вы меня простите, вот.
Да нет, мнение понятно, абсолютно. Я понимаю, о чем вы говорите. Спасибо. Тут просто, понимаете, в чем проблема. Давайте тогда будем сформулируем. Свиней под нож, пишет Миша Николаев, согласен. Миша Николаев, как обычно, называется. Давайте мы тогда просто сформулируем, когда речь идет вот об этой капитуляции, что мы вкладываем в это понятие капитуляция. Вот, что в него будет входить? Еще раз, почему-то у нас есть вот какая-то такая отрицательная коннотация у слова «переговоры». Никаких конкретных переговоров на данный момент не планируется. Есть просто заявление избранного президента Соединенных Штатов Америки о том, что он хочет поговорить и обсудить эти проблемы с Владимиром Путиным, и есть заявление Владимира Путина о том, что он к разговору открыт. Это пока никакие не переговоры. Мы просто пытаемся прощупать с вами здесь сейчас и наметить, что может сказать один, имею в виду в первую очередь Дональда Трампа, и что может ему на это сказать второй, имею в виду Владимира Путина. В какой риторике будет вестись этот разговор? Так-то о каких-то переговорах пока речи не идет. Более того, значит, Украина-то вообще там вчера... Ну, там уже жалкое, честно говоря, зрелище смотреть на этого Зеленского, которого там на разогрев перед большими дядями выступает где-то поговорить. Где он вчера? В Венгрию он куда-то приехал, там выступал, и его даже выключили в момент трансляции, его выступление не показали. И где он сказал, что дайте-ка мне 300 миллиардов вот этих денег, которые у вас где-то лежат. Потому что эти деньги, на самом деле, принадлежат нам, они наши по праву. Отдайте нам просто эти деньги, и мы купим на эти деньги столько оружия, сколько нам нужно будет купить оружие. Там уже какая-то совсем оголтелая история. Я поэтому вспоминаю еще раз про заявление вчерашнего государственного представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Давайте отмотаем с вами на август месяц. И вспомним, о чем мы там с вами разговаривали. Можем отмотать, кстати говоря, на август месяц прошлого года, можем отмотать на август месяц этого года. Тезисы примерно я ставлю те же самые. Просто в 2024 году на реализацию этого плана оставалось просто меньше времени. Но я думаю, что если бы, видимо, демократы меня позвали бы в консультанты своей избирательной кампании, может быть, о них она как-то и получше бы прошла, хотя я вряд ли бы пошел к ним туда работать. Не, я бы точно не пошел бы к ним туда работать. Но они эту позвали. Дочку Навального зато позвали. Ну, слушайте, это бывают же проклятые люди, да? Ну, вот видимо, это про эту семейку. Короче говоря, дело в чем. У вас были переговоры, и вы могли заставить Украину сделать вообще все, что вы хотите, и тем самым бешено поднять себе рейтинг в короткой перспективе, как минимум. Снять с себя целую гигантскую проблему, которая могла бы вам помочь переизбрать вашего кандидата на следующий срок или избрать его преемницу на следующий срок и выбить огромный аргумент из-под ног Дональда Трампа. Он бы не смог говорить о том, что «Ой, я договорюсь за 24 часа, эти не могут договориться, вообще никогда не смогут, потому что их никто не слушает, их никто не уважает, Путин их не уважает, никто не уважает, а я все сделаю, я со всеми договорюсь». Вот это вот целый пласт аргументов выбивали бы к чертовой матери у Дональда Трампа из-под ног. Теперь уже все, вы уже умудрились ему проиграть, вы уже вовремя ничего не начали, и у вас осталось несколько месяцев. Вот что вы можете сделать за эти несколько месяцев? Вы можете, например, сказать, у нас есть еще вот, там, я не знаю, 100 рублей, ну, они, наверное, еще пока в рублях не считают, да, у нас есть 100 долларов. Вот мы можем все эти 100 долларов сейчас быстренько в ускоренном порядке отправить Украине, потому что это наш союзник, и сейчас придет Трамп, и он их уничтожит, а мы вот сделаем все, что можем в последний момент, пока находимся у власти. Ну, это какой-то фанатизм. Это нам надо воспринимать, получается, демократов и их руководящую верхушку просто как фанатиков больных. А если мы их представим как расчетливых все-таки людей и больших политиков, что они могут сделать? Они могут подсунуть Трампу уже, да, опоздали, уже с расчетом не так уж хорошо, но могут попробовать подсунуть Трампу свинью на будущее и украсть у него такую долгожданную вот эту вот его победу, которую он себе уже напредставлял и всем о ней рассказал. И могут постараться договориться до Трампа, выйти сейчас на Россию и сказать, давайте сядем с вами, порешаем. И тогда у России открываются возможности, потому что с этими ребятами можно будет разговаривать как угодно. И я, кстати, говорил об этом еще и в августе. Им уже все равно. Они уже ничего не теряют. Им надо просто договориться и подсунуть свинью. Вот будут они так делать или нет? Иначе зачем просто все эти разговоры сейчас вести? Зачем вдруг государственный департамент выходит и делает эти заявления? Уж очень они как-то к месту. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 8 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты все те же, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции на ютюбе «Говорит Москва» канал, в телеграмме «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово и во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8. FM. Везде подписывайтесь. Чтобы найти наши ресурсы, надо вбить «Говорит Москва» и название ресурса в Яндексе. То есть «Говорит Москва», YouTube. И вам выдает ссылку. Зашли, подписались. Все, кайф. Лайки ставьте. Там в чат залетаете. Вообще все очень удобно. И там же вот прям параллельную вкладку открываете, вбиваете «Бабаян» в здании. И открывается вам мой телеграм-канал. И вы на него тоже подписывайтесь. Все очень просто. Я ради прикола зашел в известный экзальтированный украинский телеграм-канал на букву «Т» такой. Почитал, да, есть там такой. Почитал комменты. И если это не боты, то даже та упоротая публика типа хочет завершения боевых действий и ржут над потужным бобой. Ну, они по чуть-чуть просыпаются, конечно. Они по чуть-чуть просыпаются, но все равно медленно. Медленно просыпаются они там. Но есть, да, я там комментарии не читал, я под каким-то видеороликом у кого-то читал на ютюбе. А, у сына собаки, слушайте, я сына собаки смотрел на, значит, есть там, ну, блогер один наш, беглый, который работает сейчас на Хохлов, прямо на их канале работает, и я вот у него там комментарии читал. Вот там, конечно, отвалили его, да, так хорошенечко туда. Но, потому что, ну, если их послушать, они-то, конечно, уже где-то под Москвой. Там реально такая риторика до сих пор на уровне вот этой официальной пропаганды, а в комментариях там, да, там не так все радужно. Мне администрация Трампа, ни администрация Байдена или кого-либо еще не будет прекращать поставлять оружие на Украину и будут ее спонсировать до неопределенного итога. Единственное, если они заговорили про мирные переговоры Украины с Россией, весь срок Трампа они будут говорить, что они выступали за мирные решения, а Трамп продолжал войну, и какой он плохой, зачем вы его выбрали, он тратит деньги налогоплательщиков Соединенных Штатов Америки. Вот так считает Андрей, что никаких реальных никаких выхода на переговоры не будет, просто все такой фарс и брехня. Слушаю вас, здравствуйте, к слову, да? Да, здравствуйте.
Да, Георгий, ну, да, Георгий,
спасибо. Здравствуйте, Александр. Александр, здравствуйте.
Да, в общем, да. В чем сложность переговоров между Владимиром Владимировичем и
Дональдом.
Трамп. Дональда Трампа. Угу. Бизнесмен будет разговаривать с юристом. Угу. Вы понимаете, в чем проблема? Вот Камела Харрис, она юрист.
Да.
А юрист с юристом договорится?
Не знаю. Вы мне расскажите, да? Александр.
Вы не учили теорию?
Угу. Теорию чего? Относительность?
Юриста.
Теорию юриста?
Ага. Да, теорию юриста учили?
Теорию юриста? Нет, я не учил теорию юриста. Я не думаю, что кто-то в мире, кроме вас,
учил. Владимир Владимирович учил теорию юриста. Он юрист по образованию. Угу. А Дональд Трамп, он бизнесмен. Он понимаете, Владимир Владимирович, он узкой специальности. А Дональд широкой специальности.
Ага.
У меня есть мысль такая, что Владимир Владимирович просто не будет успевать за широкой мыслью Дональда.
Даже так.
Это не даже так, это трагедия нашего руководителя. Угу. Он узкоспециальный руководитель. И в этом наше мучение. Мы узкие, понимаете? Мы узкие. Мы не широкие, мы узкие. И в этом мучение всей российской системы управления, что у нас нету широкого мышления, у нас руководство не бизнес, а узкое мышление. И мы будем все время в хвосте.
Угу.
И хоть вы 300 раз скажите, что Владимир Владимирович самый лучший руководитель, он просто не будет успевать за широким мышлением бизнесмена.
Может, вы все-таки скажете 300 раз?
Что я? Я хочу сказать, что...
Вы скажите 300 раз.
Я скажу, Владимир Владимирович, дайте возможность бизнесменам договориться с Дональдом Трампом.
С кого начнем? Кто у нас там Додо пиццу сделал? Давайте это утащите сначала. Эти пускай поговорят. Да. Не устали слушать, пишет Сергей Викторович. Сергей Викторович, слушайте, нет, наверное. Я, честно говоря, наверное, не устал. Я вот получаю удовольствие от того, сколько людей мне написали: мы русские, а не узкие. И чтобы вы понимали, даже в студии прозвучал этот призыв. И это, я поэтому вообще не устал. Я прям... Да мне хорошо. Кто-то пишет: тяжелый пятничный эфир. Он, честно, мне полегчало в тот момент, когда я это услышал. Я для этого все это и начинаю. Я для этого и беру подобные звоночки. А сегодняшний Александр просто огонь. Согласен. Мне хорошо. Узкий. Как продавец джинсов 2007, мне кажется. Нет, это все звучало. Вот, узкий. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Когда речь идет о взаимоотношениях Путина с Трампом, нельзя оценивать Путина как некого такого наивного человека.
Угу.
Он вообще в принципе не наивный, он и не может им быть. Ну, потому что Путин всю жизнь свою находится в разведке, всю, с молодых лет. Находясь в разведке, руководя Россией уже более 20 лет, он по определению не может быть наивным. Он может ошибаться в чем-то, может кого-то недооценить. Там, может быть, как-то поступит по-своему, чего ему доклад. Это все так делают, ну, кто не ошибается-то? Вот. Он не может бояться президентов США, в частности, Трампа. Ну, потому что сейчас время не такое, а самое главное, Россия уже не такая. Президент России, он хорошо осведомлен, кто такой Трамп, его возможности. Президент знает о политике Вашингтона в принципе и об угрозах, которые исходят оттуда. Ну, нельзя недооценивать возможности своей страны в этом плане. Тем более в этом плане мы ведущая страна-то. Путин решает одну из главных и достаточно очень сложных задач. Как сделать так, чтобы не втянуть собственную страну в военный конфликт, не допустить ослабления страны, в том числе экономического, и одновременно не позволить Вашингтону делать что угодно, как и с Россией, так и в мире, не оглядываясь на последствия. Ну, если реальная ситуация вот сейчас требует, что надо выслушать позицию вновь избранного президента Трампа, ну, то, очевидно, это надо сделать безусловно. Нельзя просто надуть щеки и сказать: да пошел ты. Ну, так не делается. Тем не менее, но в то же время, в конечном итоге, цели спецоперации будут гарантированно выполнены. Надо исходить из этого. Что бы там ни говорил Трамп, и что бы он ни просил или требовал, тем более требовал, чего допустить нельзя. Вашингтон уже проиграл все, что он ставил на Украину. Все проиграл. Именно нам-то из этого надо исходить, говоря с Трампом. Ведь виноват-то в первую очередь не Трамп по Украине, а виновата прошлая администрация, все их там демократы. А что касается капитуляции, то причинами капитуляции являются, как правило, две. Полный разгром противника или неотвратимость этого разгрома. Ну, известно, что в международных терминах капитуляция там бывает четырех видов. Там есть даже почетная какая-то там, простая, общая или, как ее зовут, полная и безоговорочная. В Берлине подписывали полную и безоговорочную. Нам, исходя из конкретной ситуации, ну, люди знают в Кремле, что капитуляцию, если действительно к этому стремятся в Кремле, я за полную капитуляцию. Можно подработать специальный текст, исходя из реальной обстановки в мире, исходя из реальной ситуации с Украиной. Можно так сделать. Ну, наша позиция сильная, но Трампа надо выслушать, безусловно, вновь избранный президент. Может, он что-то толковое предложит. Ну, вряд ли это так. Я в это не верю.
Угу. Понял. Спасибо. КСМР пишет, Трамп такой широкий, кроме баб и гольфа никаких интересов. Ну, кстати, вот, ну, во-первых, давайте так, по очереди разберем. Ну, бабы, ну, чем не интерес нормальный? Во-первых, он такой всеобъемлющий, этот интерес, да? Хотя у него достаточно узко, он, вот, у него балканские бабы в основном. Гольф, ну, гольф, да. Гольф, конечно, своеобразный. Ну, часы любит. Он, кстати говоря, часы свои запустил даже недавно. Более безвкусные вещи я, конечно, никогда в жизни не видел. Но, тем не менее, запустил он даже в этих часах. Вот был замечен сейчас, когда там произносил речи, еще пока шло голосование. Часы жесть вообще полная. Ну, вы даже можете посмотреть. Вот часы Трамп называются. Они 100 с чем-то, там, тысяч долларов стоят, самая топовая версия. Они, естественно, из золота все такие, конкретные, здоровенные еще. Выглядят не очень, правда. Но, говорят, швейцарские. В Швейцарии сделаны. Не в Америке, кстати говоря. Поэтому вот часы добавили, у него еще есть интересы. Ну и как же, ну он еще Америку хочет сделать великой. Поэтому, ну, достаточно широкий. Ну, куда там, да? Куда ж там, да, нашему-то президенту? Из КГБ-то, да, его широких взглядов. Ну да, 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 это правда. Да почему Вашингтон проиграл, пишет Джекпот. У нас санкции, гибнут русские люди. Что Вашингтон потерял? Ну, давайте попробуем с вами посчитать. Теперь серьезно. Без там всяких этих колес. Четырех колес, пяти колес, без всех. Серьезно, давайте попробуем поговорить. Проиграл ли Вашингтон или не поиграл? Не проиграл. Давайте начнем с того, что приобрел Вашингтон. Вот все-таки, мне кажется, для того, чтобы говорить, что Вашингтон что-либо выиграл, нам надо говорить о каких-то приобретениях Вашингтона. Вот что сыграло Вашингтону в плюс? Добились ли они каких-то своих целей? Какие цели они, в принципе, ставили? В проигрыш Вашингтона я могу записать, ну, например, состояние Европейского Союза. Вот это проигрыш Вашингтона. Это раз. Укрепление союзов между Россией, Китаем, Индией, все, что происходит вообще в рамках БРИКС, это второй проигрыш Вашингтона, который они не ожидали. Третий проигрыш Вашингтона – это ситуация с Корейским полуостровом, ситуация вокруг Тайваня, ситуация на Ближнем Востоке и сама по себе ситуация на Украине, которая особо не контролируется и контролю слабо поддается. Вот это еще проигрыш Вашингтона. Теперь давайте попробуем найти, что они выиграли. И что они могут выиграть потенциально? Может быть, они еще не выиграли, но у них... Но вот победа, она рядом. Ее можно уже как-то хотя бы разглядеть. Что будет считаться этой самой их победой? Вот за что им сейчас надо продолжать снабжать Европу всеми... Европу, говорю. Украину. Ну, это Европа. Да, вот такая вот получилась оговорочка. Украину всем, чем ей надо. Ради чего? Какая у них цель? В плюс то, что в Вашингтон переезжает евробизнес. Да, но в минус то, что он переезжает из Европы. Он будет в Вашингтоне, но его не будет в Европе. Европа от этого теряет. Европа твой сателлит, который так или иначе тебе надо будет в итоге поддерживать. В том числе за счет тех самых средств, которые этот переехавший из Европы бизнес тебе принесет вместе с собой. Европа же висит на Соединенных Штатах Америки. Она сейчас перестанет сама себя обеспечивать. У них уже большие с этим проблемы. Вон Германия не может бабки найти для того, чтобы сформировать бюджет на следующий год. У них из-за этого коалиции разваливаются целые, правящие, между прочим, коалиции. Кто будет поддерживать эту самую Европу? Или отдать надо будет Европу в чьи-нибудь другие объятия, типа России или Китая? А это же они не могут себе позволить. Получается, Европу надо будет тащить, правильно? До бесконечности же ты не будешь ее выкачивать. Потому что ты ее всю выкачаешь, они останутся без всего и скажут, алло, а теперь что? И в этот момент ты ее просто отдашь к своим потенциальным противникам? Ну, странная тоже тактика, согласитесь. Будет поддерживать Эрдоган. Ну да, этот поддержит. Это проблема Европы, пишет Джекпот. Так Европа это стратегические партнеры и союзники. Младшие партнеры и союзники, которые под козырек берут любой приказ старшего брата. Это как раз никакая не проблема Европы. Слушайте, они триллионы вложили в эту Европу. С периода окончания Второй мировой войны. Они в тот момент забрали эту Европу под себя и вложили в нее бешеное количество денег. В том числе и во всю эту промышленность, да во все. Это кто в эти бабки вкладывал? Это американцы вкладывали. Взамен получили себе как бы в пользование эту Европу и в подчинение. Но бабки вкладывали они. Так для кого теперь европейские потери, для кому это в минус? Нет, если мы предполагаем, что вдруг Америка такая типа, а ладно, все, да пошла это Европа. Мы у себя будем сидеть. Сами там свои проблемы решайте. Китай, там Россия, да нам наплевать. Все, вот мы здесь будем сидеть у себя, выстроим сами себе железный занавес, как раньше против Союза выстраивали. Вот и будем сидеть, на вас внимание не обращать. Дальше все это ваши проблемы. У нас здесь теперь BMW, Mercedes и Bosch. Все у нас теперь здесь есть. И Peugeot себе оставьте. Все, будем сидеть у себя. Ну, американцы так сделают? Вряд ли. А получается, это их проблема. Это самая Европа. Тогда вложили, чтобы в трудную минуту отжать обратно. Да. И это вы сейчас фактически сформулировали мою концепцию. Европа как пояса безопасности Соединенных Штатов Америки. Бронежилет. Да. Тогда вложили, чтобы в какой-то момент отжать обратно и сами меньше потерять за счет Европы. Да, но этот ресурс-то его теперь надо будет снова накачивать через паузу, так или иначе. Либо его надо будет скинуть, как балласт использованный. Но тогда его подберут ваши противники. И тогда вот это все от Лиссабона до Владивостока и пошло по новой. Вряд ли они будут в этом заинтересованы. Но еще помимо Европы, какие плюсы? Давайте еще попробуем нащупать плюсы. Чтобы это можно было считать победой Вашингтона. Или какой-то победы Вашингтона, которая проглядывается где-то на горизонте. Это что такое тогда? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня к вам вопросик есть. Вот такое ощущение, что мы живем в Советском Союзе и рассматриваем все проблемы, вот связанные с внешним миром, как Советский Союз. На самом деле Россия встроена в этот капиталистический мир. Uh-huh. И мы живем по правилам этого капиталистического мира. Uh-huh. Вот я смотрю, здесь предварительный автор начал там рассуждать, какие бывают системы капитуляции, 4 там. Uh-huh. Вот. Вопрос, капитулировать-то может противоположная сторона, но кто будет подписывать договор о капитуляции, это раз. Второе, значит, Америка все-таки это не Россия. Это мощная экономическая система. Вот. Сегодня Россия, в общем-то, занимает какое-то четвертое, может быть, пятое место в мире после развитых стран. Поэтому мы должны исходить из этого. Второй вопрос, еще один вопрос. А вот сейчас идет специальная операция. А кому это выгодно? Причем идет она очень долго. Вот выгодно, например, те, кто производит оружие, кто производит обмундирование, амуницию и так далее, и так далее.
Выгодно,
так
далее. Да.
Западному миру выгодно это? Выгодно. Работают заводы, работают фабрики. Америке uh-huh. выгодно. Она выпускает технику и так далее, и так далее.
Америке выгодно, а всему западному миру нет.
А откуда мы знаем? Там, кажется, кризиса нет.
А, ну вам кажется.
Вы понимаете, Белый?
Креститься надо. И посмотрите. Нет. Посмотрите. Безработицы нет. Где? В Европе?
Ну да, если человек говорит, что у него нет работы, ему предлагают записаться добровольцем в ВСУ. Понимаешь, Белый, в России тоже вопрос с безработицей решается. Если человек говорит, у меня нет работы, я могу сказать, пойди повоюй.
Где говорят про ВСУ? В Европе говорят, если у тебя нет работы, иди записывайся в ВСУ?
Я не говорю там, но могут сказать человеку, что иди запишись и иди добровольцем, зарабатывай хорошие деньги. Почему,
что они могут сказать? Они могут сказать что угодно, только так никто не делает.
Ну, правильно. Вот, но мы, собственно, реальную картину, что сейчас происходит в Европе, знаем или нет?
Да,
но не безработица, это не главный вопрос, а главное то, что работает...
Экономический вопрос работает. Самый главный. Экономический вопрос заключается в том, что Германия, главная экономика Европейского Союза, ведущая экономика Европейского Союза, все остальные экономики даже не рядом с немецкой экономикой.
Ну, я с вами согласен.
Да, вот, вот эта самая экономика да,
Германия,
не
США,
может...
Это две...
Да, вот Германия не может найти деньги для того, чтобы сверстать бюджет на следующий год. Потому что у них дебет с кредитом не соотносится. И одни говорят, нам надо брать кредиты, а другие говорят, нам надо снижать социальные выплаты все, какие только можно. А третьи говорят, нам нужно убирать зеленую повестку, зеленой энергетики полностью из нашего бюджета, потому что мы не вывозим. И вот таким образом у тебя разрушается правящая коалиция. Если это не кризис, тогда что такое кризис?
Ну, значит, получается, что наша вот специальная военная операция, это задача ее ослабить Западную Европу экономически?
Нет, нет. Самое интересное, что Западная Европа это все сделала с собой сама. Это не было нашей задачей.
Нет, я понимаю, она делала сама, но мы ждали этот момент, когда можно было начать. Ну, Путин ждал этот момент, когда можно начать это.
Нет. Я думаю, что нет. Но если вы мне задаете этот вопрос, я думаю, что нет. Да. Западная Европа никак с этим не связана.
Да, ну смотрите, что получается дальше. Финансовая система России, она в Центральный банк вписан какую систему банковских, систему банковых? Федеральная резервная система США. Правильно или нет? Я ошибаюсь, может?
Нет. Федеральная резервная система США – это Центральный банк Соединенных Штатов Америки.
Что? Что? Что?
Федеральная резервная система – это банк, это Центральный банк Соединенных Штатов Америки. ФРС.
Совершенно правильно. А наш банк кому подчиняется?
Наш банк никому не подчиняется. Президент Российской Федерации подчиняется.
Ну вот это, понимаете, что-то не знаю у нас. У нас три валютные системы. Рубль, доллар и евро. Понимаешь, в чем дело? Вот. Так что, наверное, все-таки 300 миллиардов долларов заморожено. Они куда-то пойдут в дело. Могут пойти в дело.
Могут, да. Но это уже все у нас вот когда начинается, что ФРС, Центробанк и так далее, что один другому подчиняется, это у нас уже что-то такое. Это уже не очень серьезный разговор. Четвертое место России после развитых стран. И давно это такое место? Или мужик хотел сказать четвертое место после неразвитых стран? Не-не-не, вы не понимаете. Там в этой риторике у тебя Россия, если будет на втором месте, она тоже после развитых стран. После второго места там тоже будут развитые страны. Там вот главное, ореол неразвитости, он должен вокруг России где-то блуждать. Да, так четвертое место, да это же, слушайте, это же куром на смех. А не место. Что такое четвертое, да? Я вас умоляю. Да, рептилоиды врываются. Ну, с ФРС, да. Когда начинаются вот эти разговоры про то, кто там кому подчиняется и так далее, это уже как-то несерьезно все начинает звучать. Так, то есть ТЦК — это передвижная биржа труда. Вот оно что, Михалыч. Да-да-да. Передвижная. Они на микроавтобусах передвигаются. Причем с надписью «Сталкер» еще иногда. Там эти микроавтобусы. Есть такое. Так, а 300 замороженных миллиардов, как бы они все-таки не пустили на купание своих затрат на снабжение сектора 404 за эти годы. Есть ваш взгляд по этому поводу? И, Георгий, вы очень хорошо анализируете. 400 замороженных миллиардов они все-таки не пустили. Но они все-таки не пустили, как видите. Они делают заявления по поводу этих денег, они сначала их долго не могли найти, сейчас они говорят, что они вроде там что-то собираются перенаправить, какие-то дивиденды с этих денег, проценты, значит, прибыли от этих денег на помощь Украине, но эти деньги они тоже туда не перенаправили, это все болтовня на самом деле. Пока эти деньги они никуда не перенаправили. Если верить их собственным словам. А как там оно есть на самом деле? Ну, я не думаю, что они их нам когда-нибудь отдадут. А если отдадут, то это будет та самая морковка, которой перед нами потрясут, скажут, вот зато мы вам 300 ваших денег отдадим, с которым вы уже попрощались, а вы взамен то-то, 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 то-то. Либо мы их себе оставим. Ну вот как-то так они наверняка будут трясти перед нами этими деньгами. Они боятся тоже их прям брать и полностью экспроприировать. Потому что тогда же все увидят, как они поступают с чужими деньгами. Это тоже будет не очень просто. Ну, бояться до поры до времени все-таки. У нас такое, знаете, сейчас время возможностей. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 8 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите туда. «Говорит Москва» называется наш канал. Ставьте лайки обязательно на нашем канале и на него подписывайтесь. Лайки по трансляции программы «Отбой». Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде заходите, подписывайтесь, находите нас через поисковик. Вбили название «Говорит Москва» и телеграм. Например, и нашли наш канал, сразу ссылку вам выдаст, взяли и подписались. Там же вбейте «Бабаян в здании» и подпишитесь на мой личный телеграм-канал. Мне кажется, Дональд Федорович особо горевать не будет, если Байден решит украинский вопрос. Для Америки это скорее токсичная тема, тема и головняк администрации Байдена. И лучше ее сплавить и решить самому Байдену. Вот если Трамп порешает вопросики в Газе, вот это будет более престижно и более важно ввиду тесных связей с Израилем и влиянию евреев в США. Решение вопросов с Украиной могут забыть через год или два. Вот за решение вопроса с Газой поставят памятник из золота. Согласен полностью, забудут через год или два, и про памятник из золота абсолютно точно согласен. Но я думаю, что Дональду Трампу нужен, конечно, памятник из золота, но и просто так, чтобы поговорили о нем и потешили его самолюбие, он тоже не откажется. Я, значит, видел отрывок, как Джимми Фэллон, по-моему, зовут этого человека, это ведущий Late Night Show юмористического, одного из самых популярных в Соединенных Штатах, я вот не помню, на телеканале ABC, по-моему. По-моему, он на ABC, но не суть важно. Я думаю, что многие, в принципе, знают, как выглядит Джимми Фэллон, достаточно известный человек. Вот он начинает, значит, у них там такой формат, он уже старый, это как «Вечерний Ургант» у нас был, как сейчас с Павлом Волей, вот эта программа. И там вот начинается это все с монолога ведущего, он нам на какую-то тему, которая у всех на слуху, высказывается. И вот он, естественно, высказывается по поводу выборов. И он расплакался. Прям в прямом, ну, не в прямом, наверное, в записи программа идет, но он расплакался, говоря о том, какие тяжелые времена настали в Соединенных Штатах Америки. И перечисляя всех тех, у кого наступили тяжелые времена, у цветных, у тяжело работающих иммигрантов из Мексики, которые вот теперь будут депортированы к чертям собачьим из нашей страны, у всякого вида трансформеров и трансформаторов, вот у них у всех будет тяжело, и он вот в этом списке перечислил Украину, он говорит, и у наших союзников с Украины тоже будут теперь тяжелые времена, и чуть ли не прямо не на Украине расплакался. Говорить о том, что у них эта тема нет на слуху, она есть. Она перечисляется в... Про Израиль, кстати говоря, ни слова не сказал. Он не сказал, вот теперь у нас наступит тяжелое время для Израиля. Или не сказал, теперь наступит тяжелое время для наших союзников из Хамас. Ну, то есть ничего из этого не было произнесено. Украина была. Поэтому пока она все-таки на слуху, эта тема, она так или иначе важна и для Дональда Трампа. США как хотели нас развалить, так и разваливают. Да, медленно, да, с трудом, но разваливают. Это уж вы где такое увидели, джекпот? Мне расскажите, пожалуйста, где они нас разваливают? Кто в БРИКСе захочет играть против США? То, что Америка все, как показывает практика, в БРИКСе хотят играть против США. Будут ли играть они против США? Это уже другой вопрос. Хотят? Все хотят. А то, что Америка вот-вот развалится, я уже слышу 30 лет. А кто сейчас сказал про то, что Америка вот-вот развалится? Доллар растет по всему миру, является резервной валютой, хватит сказки верить, мы гособлигации США покупаем. Я не говорил, что Америка развалится. Где вы сегодня услышали такое? Я сказал, что в Европе кирдык башка в ближайшее время такими темпами. Европа сама себя, главное, замочит рано или поздно. То есть такие эксперименты над собой ставят, что они сами от себя же сдохнут. Они сами виноваты в этом полностью. Даже американцы. Ну, американцы им говорят так делать, а они как бы исполняют. Ну, тем не менее. Ну, про США я не говорил, что они развалятся. Я сказал, что они потеряли надежную опору на континенте европейском свою. Либо теряют ее в данный момент. Теряют очень стремительно. Темпы хуже, чем у... Если вот вы говорите там про развал России, который вы где-то умудрились разглядеть. Я пока увидел, что только Россия становится больше и больше с каждым днем. Где развал-то? Покажите мне. В каком месте? Где вы это разглядели? Они собирались развалить Россию, реально собирались развалить Россию за полгода максимум. И вот что-что, а этого у них точно не произошло ни по каким параметрам. А у них даже международную изоляцию нормально выстроить не получилось. Все тоже развалилось. Так о каком развале России вы говорите? Они разваливают нас, но медленно. То, что вы там слушаете 30 лет про развал Соединенных Штатов Америки, ну, может, вы слушаете дальше. Как бы. Но я только сейчас об этом ничего не говорил. В США есть проблемы? В США есть проблемы. Огромные проблемы. И разъединение общества бешеное. Но вот то, что показали вот эти конкретные выборы, что элита и одной партии, и другой партии боится потенциальных гражданских конфликтов и делает все для того, чтобы их загасить. Этому, кстати, стоит вообще, в принципе, поучиться у американцев. Они даже ненавидя друг друга, умудрились договориться в одном, что Соединенные Штаты Америки, наверное, все-таки должны устоять и сохраниться, как единое государство, и не надо его шатать. Вот это они умеют сделать. Этому надо у них поучиться. Ну, про развал Америки вроде как никто не говорил. Хотели развалить Россию, развалили коалицию Шольца. Да, в буквах сделали несколько ошибок. Ну, получается так, да. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Коалиция. Добрый вечер, Георгий, Бориска, Москва.
Здравствуйте, Бориска, добрый вечер.
С пятницей вас.
Что еще раз?
С пятницей говорю.
О, да, с пятницей, да.
Мы идем по старой теме до новостей, чем они нам под это, что они нам испортили, что у них получилось, или
да, уже новое
такое-то. А я как экономист, во-первых, мне люто, честно говоря, бомбит, когда я слышу людей, которые пытаются говорить что-то о нашем банке центральном и так далее. Просто меня перекрывает, и это я хорошо в машине сижу, иначе бы в космос улетел. Как экономист скажу, да, они нам очень сильно поднагадили с этим, потому что хоть у нас сейчас и очень, условно говоря, усилилась экономика, но она усилилась не так, как она должна усилиться, потому что у нас очень мало внешних вливаний сейчас, и все, что у нас здесь производится, здесь же потом это дело и утилизируется. У нас очень низкая так называемая добавочная стоимость конечных продуктов, их нет по факту. То есть все то, что у нас сейчас люди получают, а в основном те, кто воюет на СВО, это все у нас здесь же потом приводит только к увеличению инфляции. Потому что люди, которые могут что-то приобрести много, сразу на этот ценник поднимается, плюс возросли вторичные издержки, потому что все, что у нас производится, в основном это из импортных комплектующих, из импортных станков. А нам теперь это, чтобы дело чинить, надо 2-3 конца добавлять на логистику. И целый ворох проблем, которые на самом деле выливаются в ту ситуацию, что мы теперь у Арабских Эмиратов, у Турции масло заказываем. Mm-hmm. А во всем остальном, честно говоря, я не вижу. Потому что у нас консолидация общества усилилась. Несчастный были, какая она, что усилилась, факт. Нас хотели оградить, и нам обещали, что у нас будет международная изоляция. Спасибо, на БРИКСе мы посмотрели на эту международную изоляцию. Mm-hmm. Поэтому я надеюсь, что этим все закончится, потому что, честно говоря, я все жду, когда этот весь бардак закончится, очень этого хочу. И мне, как экономист, опять же повторюсь, который угробил 7 лет на изучении экономики, очень интересно будет, как мы будем выходить из этого пике с такой военной экономикой. Потому что я смотрел госбюджет, я видел урезание по социалке и прочее. Ну, понятно, сейчас время такое, сейчас не до жиру. Вот. Посмотрим, как они будут выходить. Посмотрим. Тяжело будет очень сильно, потому что такое высвобождение денежных масс, оно ни к чему хорошему не приводит. Вот. Одна надежда, что будут иностранные вливания переоформим наш инвестиционный портфель как страны. Другие рынки, например, в Африке.
Угу. Да, понял. Это вот такая точка зрения экономиста. Люблю всегда, когда экономисты врываются в эту дискуссию. Экономистов у них всегда такой вот очень свой проэкономический взгляд. Это не хорошо, не плохо, это просто так оно и есть. Так, мне кажется, если наши 300 замороженных украдут, то это сделается в ближайшее время, пока у власти банда Байдена, пишет Джекпот. Может быть, украдут в ближайшее время, пока... Да. Зачем? Почему? Как это конкретно связано с властью Байдена? Я только что увидел под собой титр Рафаэль Ардуханян. Ну, я, в принципе, не против. Рафаэль Никитич будет, кстати говоря, сразу после программы «Отбой». Поэтому обязательно оставайтесь. Что-то мне подсказывает, что я знаю, о чем будет программа, да? Обязательно оставайтесь здесь. Зачем Байдену сейчас эти 300 миллиардов у нас забирать? Нет, у Байдена два варианта по факту, что он может сейчас сделать в контексте конкретно Украины. Он может либо сказать, вот вам вообще все, что я вам не додал, вот я вам в последний момент даю. Но это, на мой взгляд, делает его фанатиком. Ну и его людей. Это коллективный Байден. Делает в чистом виде фанатиком. Это значит, что они реально больны Украиной. И больны этим вопросом. То есть никакой выгоды от этого Соединенным Штатам и конкретно Байдену и его историческому следу и демократической партии ничего от этого не добавляется. Либо они могут попытаться украсть триумф, мирный триумф у Трампа. Ну и здесь так или иначе какие-то перспективы открываются на будущее. Можно будет потом это преподносить, можно будет потом издеваться над Дональдом Трампом. Все-таки 4 года это не так уж и много. Через 4 года опять заварушка. Через 4 года надо будет, скорее всего, против Венса идти, который у него вице-президент. Уж не просто так он этого Венса взял. Он будет наверняка готовить его в преемники, и надо будет этого человека бить. А он будет соавтором так или иначе, любых мирных переговоров. И аргумент против Трампа – это аргументы против Венса на будущее. И здесь можно уже как-то поработать. И немножечко, ну, просто тоже поглазеть на злобную, недовольную морду Дональда Трампа тоже, я думаю, будет приятно любому уважающему себя демократу. Вот это да. Нам от этого были бы одни сплошные выгоды. Если сейчас к нам придут демократы и скажут, давайте по-быренькому, нам надо сказать, давайте. Вот так, 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 вот такие вот условия, другие условия неприемлем. Они, ну, как бы, как хотите, берите, хотите, не берите. Значит, пойдем дальше. Те же самые условия потом выдвинем товарищу Трампу. Будем и с ним разговаривать. Нам вообще плевать, кто у вас там в Белом доме гостиницей этой заведует. Нам без разницы. У вас там вообще негр был. Ну, что-нибудь такое можно сказать. И чуть еще один не стал. Ладно, ладно, негр. Бабу чуть не пустили, елки-палки. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот друг недавно вернулся с Турции.
Угу.
Я вот в контексте Германии, все так плохо, плохо. Он говорит, я говорю, там полно, говорит, пенсионеров, я говорю, врачи немецкие. Угу. А вот эти бюргеры-то немецкие, они вообще в курсе, что им очень плохо.
Душа, когда я завод закроется.
Я за то, чтобы у нас национальная идея была, ну, не какие-то выдуманные, там, победить всех, раздолбать, может быть, сделать так, чтобы мы хоть в половину жили, как немецкие пенсионеры, наши немецкие, наши русские пенсионеры.
Ну, сейчас у меня закроется завод пусть... Volkswagen, когда? Тогда почувствуют. Вы хотите,
не
чтобы,
услышали
чтобы...
меня, я говорю,
нет,
сейчас
я вас услышал.
Немцы гуляют,
да, потому что Volkswagen. Это... Да, сейчас они гуляют, а завтра как они будут гулять? Я вам еще раз говорю.
Что-то не наступает, это завтра-то.
Да, подождите, они сейчас вот буквально, это не завтра, это сегодня.
А у нас
у них
уже
сегодня
пенсионер,
нет.
Это завтра наступило.
У них сегодня нету коалиции. Она да, развалилась, ну, правящая
наших
коалиция.
Пенсионеров, это завтра наступило уже.
Какое завтра наступило?
Ну, 20 тысяч пенсии, как-то не жить.
И что, при чем здесь пенсия наших пенсионеров? Я вообще не понимаю, при чем здесь пенсионеры? Мне просто не надо пытаться рассказывать.
Не
надо мне пытаться рассказывать про то, что у них там все в порядке, что, оказывается, там нет никаких проблем. Нет, вы ровно это и пытаетесь мне сейчас здесь.
Они, может, на две сосиски меньше стали брать, но они не знают об этом.
Что они стали на две сосиски?
Это стало плохо. Что? Они об этом еще не догадываются.
А, ну так это их проблема.
Ездят отдыхать в Турцию.
Так это их проблема. В Турции, кстати, не одобряют, когда два немца берут две сосиски. Там нравы другие. Мы, кстати говоря, тоже очень сильно осуждаем. Моцарт пишет, бюргеры очень в курсе. Привет из Германии. Ну, вот, пожалуйста, вам про Германию. Думаю, что Байден в 28-м пойдет на второй срок. А это, кстати, был бы классный сценарий. Вот на это я бы посмотрел. Если Байден пошел бы, ну вот это вообще будет круто. Зауважаю прям деда. А, может пойти этот Дюжев в роли Байдена? Я, кстати, посмотрел. Не поверите, я посмотрел две серии этого сериала, где Дюжев играет Байдена. Ну сериал, конечно. Всем советую, очень сильно. Всем советую. Я, наверное, третью серию уже не буду смотреть. Но две серии прям хорошо. Так плохо, что ж хорошо. Но Дюжев прям реально похож. Поэтому, если что, они могут его взять, и он пойдет. Так. Джимми Фэллон, что-то самое веселое... А, самое веселое шоу — это «Уральские пельмени» на СТС. Нет никого веселее Брикоткина и Андрея Рожкова. Никакой Фэллон им в подметке не годится. Факты. Это у нас, походу, рубрика «Факты». Но я еще раз... Да, я вернусь к своему. Вы мне все-таки какие-то плюсы-то американские выдвинете. Мы сейчас здесь, на самом деле, не про бюргеров даже немецких-то разговаривали, не про их немецких бюргеров-сосиски. Мы говорили про Америку и пытались прощупать плюсы. Где плюсы американские в дальнейшем развитии конфликта? Хотя бы проглядывающиеся плюсы. Если вы мне объясните, зачем это им действительно может быть нужно, тогда, да, можно будет этот разговор вести. Я такой причины не вижу. То, зачем это им могло быть нужно, эти планы обрушились, они уже все не свершились. И не свершатся. Дальше только одни минусы потенциально у них могут быть. Либо игра совсем должна быть в долгую, но тогда ты рискуешь и своими активами в том числе. Я вижу так. Вы можете видеть как по-другому. Я вот все пытаюсь услышать, хоть кто-нибудь мне скажет об этой истории или не скажет. Какие у американцев плюсы от дальнейшего продолжения всей этой ситуации? Вот это вот, знаете, представлять себе американцев как людей, которые спят и видят только, чтобы русские друг друга убивали. О, русские друг друга убивают. Класс, платим еще. Это не серьезный разговор. Ни с какой точки зрения. Ни с точки зрения геополитики, ни с точки зрения экономики, ни с какой стороны. Конфликт Америке нужен, чтобы ослабить Россию. Каким образом? А нужен Америке конфликт, который будет ослаблять Россию, который Америка проиграет в итоге? Америка, по-вашему, не ослабляет саму себя в этот момент, когда идет этот конфликт. Зачем Америке конфликт, который ослабляет Россию, который эту Россию в итоге не ослабит Америке для нужного Америке уровня, и при этом еще ослабит тебя и твоих союзников? Это же выгода такая. Что за странная выгода? Где плюсы? Это просто не плюсы. Ну, они ж тупые. Вот и нет плюсов, пишет Виталий Фили. Черт, я забыл. Да, я все время вот этого забываю. Они ж тупые. Здравствуйте.
Бла-бла-ян.
Алло.
Это Роман Бла-бла-ян?
Это Георгий Бабаян. А походу к нам все-таки... Разница. Да, это сценарист шоу «Уральские пельмени».
Кто-то выражает мнение, не схожее с вами.
Ага.
Вас так противно слушать, это же просто...
Ох ты, да, смотри, да, какой хороший, позвонила под конец. Ну, выразить свое мнение. Но желательно, чтобы было столько же юмора, как в вашем вступлении. Давайте, чтобы за 300 было.
Да,
давайте.
Я еще предлагаю переименовать ваше радио
«Комментарий». Ты смотри, а! Ну, хорошо пошло. Третья есть?
Придумаю завтра.
Ах, что, даже третью не выдадите? Ай ты, господи ты, боже мой, какой сладенький, а! И слабенький, ладно. Шутник за 300, упитанный хряк, пишет Миша Николаев. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый.
Георгий Иванович.
Да, добрый.
хочу вас поблагодарить за то, что вы даете говорить всем, как Петр говаривал. Надо, чтобы каждый выступал, дабы, вы знаете, что было видно. Ну, я пробовал. Дурость он говорил. В эфире, наверное, можно произнести. Поэтому пускай выступают.
Я только за. Я люблю.
Вот специально слушаю. А что касается приговорных позиций, то нам нужно помнить всегда. Так, как говорили мои коллеги, мои ровесники, когда была холодная война с теми же Штатами. Мы готовили те самые боеголовки, которых у нас больше, чем у кого-нибудь. С ними только так можно разговаривать. Это они понимают. А другого они никогда не поймут. Вот это. Вот это надо помнить хорошо. А что касается Украины, то, конечно, хорошо бы, как говорят мои друзья военные, объявить какую-то частичную мобилизацию и закончить это дело за пару недель. А не держать там на нашей территории, оккупированной третий месяц.
На военных похоже, да. Ладно, понял. Сдулся бычок, пишет. Недобрый. Там для того, чтобы сдуться, надуться надо обычно. Как показывает практика, это не происходит. Слушайте, справедливости ради, да, мы, с вами пытаемся просто прощупать. Я вам говорю, вероятность 100%. Разговор мы с вами увидим. И результаты этого разговора мы с вами увидим. Причем нам не надо будет ждать января. Я думаю, что будет так. Я думаю, что они действительно созвонятся, поговорят, и будет выдана пища для размышлений конкретно Дональду Трампу. Вот он будет думать и прикидывать. Мы вчера с вами говорили о том, что он не очень в повестке, насколько надо быть, чтобы составлять планы. Он в повестке поверхностно, потому что у него действительно было много дел. А сейчас, если он реально хочет решать вопросы, надо будет вникать. Я думаю, что они созвонятся, он будет вникать. Я не считаю человека, не считаю Дональда Трампа человеком тупым. Поверхностным, может быть, местами, но если ему действительно что-нибудь нужно, во-первых, он команда, у него все-таки какая-никакая да есть, во-вторых, захочет разобраться, разберется. А дальше посмотрим. А может быть, сейчас и демократы как-то ускорятся. А если демократы ускорятся, это значит, что Дональду Трампу нужно будет предлагать что-то получше. Для того, чтобы его лавры не перехватили прямо на взлете. Есть ощущение, что он не любит, когда у него забирают то, что он считает принадлежит ему по праву. Он в этом смысле человек честолюбивый. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Анатомия Москвы». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.